Радио Свобода. Партия власти готовит победу своего кандидата в первом туре.
Путин после выборов будет слабым президентом. Он, собственно, уже слабый президент. Из абсолютного монарха он превращается в монарха конституционного.
Лидера партии «Яблоко» задержали после митинга на Чистых прудах.
За то, что я обеспечил законное право проведения митинга, который моя партия заявила, вот за это меня, видимо, задержали.
Новый посол Соединенных Штатов России приведен к присяге.
Он решил связать свое имя со стратегии перезагрузки, содержавшей в себе, на мой взгляд, важный изъян. По сути, США приноравливались к требованиям администрации Путина.
Эти и другие сюжеты, обзоры, телепередачи блогов, реплики Ольги Романовой и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе россияне узнали, что в очередной раз лишатся увлекательного зрелища. Владимир Путин наотрез отказался участвовать в предвыборных теледебатах. Со своими соперниками кандидат Путин предпочитает не спорить, а с избирателями решил общаться через открывшийся на этой неделе веб-сайт «Путин2012.ру». На первых порах, пока не спохватились модераторы, среди напутствий избирателей преобладали предложения уйти в отставку или вообще из политики.
«Настоятельно предлагаю вам снять свою кандидатуру с президентских выборов. Аргумент один. Ваше руководство страной не позволяет ей развиваться, а только обеспечивает стабильность коррупционного застоя».
Не обошли вниманием сайт кандидата Путина и многочисленные шутники.
«Уважаемый Владимир Владимирович, ни для кого не секрет, что вы используете ботокс для того, чтобы придать своему лицу более моложавый вид. Но вы должны знать, что ботокс – крайне опасный препарат, приготовляемый из смертельно опасного токсина ботулизма. У меня есть средство, гораздо более безопасное для вас и для страны. Заморозьте свое тело в жидком азоте».
Не прошло мимо внимания остроумцев и то обстоятельство, что алкогольный дистрибутор «Винексим», прославившийся водкой Путинка, подал заявление о банкротстве. А политические эксперты обратили внимание на то, что на предвыборном путинском сайте почти не упоминается «Единая Россия». Курс, избранный штабом Путина, ясен. Отсечь всех неуправляемых соперников на стадии регистрации, отказаться от публичных дебатов с оставшимися, как можно реже упоминать «Единую Россию», которую возглавляет Путин, и победить в первом туре. Но третий срок Путина, считает эксперт Центра Карнеги Николай Петров, будет существенно отличаться от первых двух.
Хотя результат президентских выборов более или менее предсказуем, и, скорее всего, мы увидим Владимира Владимировича в роли президента, принципиально то, что уже ситуация резко изменилась. И Путин после выборов будет слабым президентом, он, собственно, уже слабый президент. Это не его качество хорошее или плохое, а это изменение роли. Из царя, из абсолютного монарха, он превращается в монарха конституционного, который должен иметь в виду, принимая решения, позиции других игроков, в том числе и игроков, которые от него не зависят. Перестройка политической системы, она уже началась, и она неизбежна.
Социологические службы отмечают, что при падении рейтинга партии «Единая Россия» доверие к ее лидеру Владимиру Путину по-прежнему достаточно велико. Этот феномен объясняет политолог Алексей Макаркин.
На «Единой России» сконцентрировано сейчас основное недовольство. Путин, кстати, хочет максимально отстраниться от «Единой России», в том числе в ходе избирательной кампании. Он будет здесь очень осторожен, скорее будет опираться на фронт, но при этом оппозиция всячески с своей стороны будет подчеркивать, что он глава именно «Единой России», идентифицировать именно с «Единой Россией», так что кампания у него будет очень проблематичная. А почему все-таки новогодний оптимизм распространился на Путина, и почему он не распространился на «Единую Россию»? Потому что человеку психологически, такому лояльному, послушному, который, в отличие от большинства провластных избирателей, уже от власти отошел, такой слой имеется, ну, психологически очень трудно полностью отказать доверенность. Он будет ощущать себя психологически очень плохо. Непонятно, на кого опереться. Непонятно, кто твой защитник. Количество претензий к Путину и к власти в целом увеличилось. Но чтобы вот такой совершить такой решительный шаг, трудно.
В начале этой недели Владимир Путин раскритиковал губернатора Кировской области за повышение тарифов и за то, что губернатор находился в отпуске во время селекторного совещания. Никита Белых направил Путину ответ, в котором указал, что в начале декабря прошлого года жители Нововятского района получили квитанции. Оплата за горячую воду была повышена с 90 рублей за кубометр до 128. Но вскоре выяснилось, что это ошибка управляющей компании, и еще до момента, когда эти данные попались на глаза премьеру, был произведен пересчет. Правоту губернатора подтвердил корреспонденту «Радио Свобода» житель Нововятска Алексей. Почему же премьер недоволен именно кировским губернатором? Ответ следует искать не в горячей воде, а в политической плоскости, уверен кировский правозащитник Антон Долгих.
Первое – это участие губернатора в митинге 24 декабря. Митинг был либеральный, лозунг митинга «За честные выборы». И вторая причина – это результат партии жуликов и воров в Кировской области. Как известно, на выборы в Государственную Думу «Единая Россия» в Кировской области набрала 34,9%. Безусловно, это один из самых низких результатов по России, но это один из самых честных результатов по России. Наезд на либерального губернатора – это знак, опять же, всему обществу. И Владимир Путин пытается работать старыми методами. Вот эти вот шутки про отпуск и вот это грозное размахивание квитанцией, уже устаревшей, да, перед камерами, это как раз шутки в стиле бандерлогов и контрацептивов. Это уже не работает. Вполне возможно, что будет предложено Белых уйти в отставку. Мне кажется, он ее примет, и если будут возвращены выборы губернаторов, он уже заявлял, что он готов быть первым губернатором, который уйдет и будет участвовать в выборах.
Радио «Свобода», итоги недели. Одна из интриг предвыборной кампании – будет ли зарегистрирован кандидат Михаил Прохоров. В пятницу штаб самого яркого самовыдвиженца объявил о том, что уже собраны 2 миллиона подписей, необходимых для его регистрации в качестве кандидата. Бывший глава ЮКОСа, а ныне заключенный Михаил Ходорковский, так оценил политические амбиции Прохорова. На сегодня он смотрится как чисто путинский проект, хотя самому Прохорову это может не нравиться. Реализуясь как путинский проект, он призван обеспечить Владимиру Путину центристское позиционирование, отметил Ходорковский, но при этом оговорился, что предсказывать судьбу Прохорова не берется. Все может измениться в самую неожиданную сторону. Составить реальную конкуренцию Владимиру Путину Прохоров не сможет, убежден эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Я думаю, что Прохоров в любом случае будет маргинальным кандидатом. Это не значит, что влияние его на кампанию будет невелико, но я думаю, что это влияние, оно в первую очередь содержательное, идеологическое, программатическое, но не влияние человека, который реально может претендовать на высокий результат и тем более на выход во второй тур.
Радио «Свобода», итоги недели. На этой неделе Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обнародовало окончательный доклад по итогам работы наблюдателей на думских выборах 4 декабря. В документе говорится, что парламентские выборы в России характеризуются многочисленными нарушениями и случаями явной манипуляции, включая вброс бюллетеней. Выборный процесс был смещен в сторону правящей партии «Единая Россия», о чем свидетельствует недостаточная независимость избирательных органов, пристрастность большинства СМИ и вмешательство властей разных уровней в ход голосования. Все это, по данным наблюдателей, создало неблагоприятные условия для справедливой состязательности партий. В Центр избиркоме России выразили несогласие с выводами миссии ОБСЕ, назвав документ политизированным. Впрочем, глава ЦИКа Владимир Чуров сказал, что доклад профессиональный, и он сам не считает себя обиженным. А в среду в Москве заседала Лига избирателей, возникшая после декабрьской акции протеста против фальсификации на выборах. Рассказывает представитель Лиги Мария Баронова.
Лига избирателей возникла на основе людей, которые в первую очередь пришли 5 декабря на чистые пруды. Были удивлены тем, что пришли они, были удивлены тем, что пришли все остальные. После этого ОМОН избил огромное количество людей. И им просто не понравилось, что государство так-то относится к обществу. Мы себя никакой не системной оппозицией не считали. Более того, большая часть этих людей не имеет жестких политических убеждений, но им просто нужна нормальная жизнь. После этого в декабре большая часть этих людей выполняла творчество переговорщико-техническую функцию по подготовке к митингам. Мы были волонтерами, помогали создавать эти самые креативные плакаты. У нас не стояла цель срочно поделить места в несуществующем парламенте. Вообще у нас нет никаких политических амбиций. У нас есть гражданские амбиции, чтобы нас уважала власть и чтобы власть выполняла основной закон.
Сегодня на митинге на Чистых прудах партия «Яблоко» представила список Чурова, фотографии, имена и должности руководителей комиссий, сфальсифицировавших выборы в Госдуму. После митинга лидер партии Сергей Митрохин был задержан полицией. Репортаж Мумина Шакирова.
Митинг в центре Москвы начался не без конфликта с полицией. Люди в военной форме заблокировали проход к самому памятнику Грибоедову, несмотря на то, что организаторы акции получили от властей добро на эту площадку. Лидеру «Яблока» Сергею Митрохину пришлось самому лично передвигать турникеты, чтобы его сторонники и многочисленные журналисты с камерами могли собраться на том месте, где был запланирован митинг.
Мы здесь собрались не по этому поводу, чтобы самим передвигать турникеты по территории проведения митинга. Мы здесь собрались совершенно для другого. Мы здесь сегодня будем презентовать список Чурова, который, видимо, вчера позвонил в правительство Москвы и попросил сорвать это мероприятие. Это список фальсификаторов выборов.
Организаторы акции протеста вывесили на двух больших плакатах десятки фотографий конкретных людей, которые, по данным партии «Яблоко», принимали участие в фальсификации выборов в Государственную Думу, которые прошли 4 декабря прошлого года. Презентовала у памятника Грибоедову так называемый список Чурова член партии «Яблоко» Галина Михалева.
Когда вы подойдете к этим плакатам, вы увидите, что это конкретные люди с конкретными лицами. Учителя, директора школ, работники здравоохранения, чиновники, работники системы коммунальных служб. Страна должна знать своих антигероев. Им должно стать стыдно. Если они не боятся власти, если они готовы делать все, что власть от них требует, они должны стыдиться граждан. Когда учителя приходят в школу, они должны бояться взглядов детей. И шепота, и хоть они фальсифицировали выборы.
Далее слово взял лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Да, мы считаем, что исключительно важно приходить на эти митинги, поддерживать массовый протест. Исключительно важно прийти 4 февраля на ту акцию, которая будет организована по этому поводу. Но мы считаем, что всего этого недостаточно. Нужны конкретные практические шаги по решению вот той главной задачи, которая была поставлена народом на этих массовых митингах. Обеспечение в стране честных выборов.
Сергей Митрохин предложил следующий план действий.
Конечно же, это организация наблюдения на выборах. Мы выдвигаем своего кандидата в президенты, как вы знаете, Григория Явлинского. Но это не единственная цель, которую мы преследуем. Выдвинуть своего кандидата и обеспечить ему победу. Еще одна наша важная цель – использовать президентские выборы и использовать права и полномочия кандидата на президентских выборах для организации тотального массового наблюдения, контроля за каждым голосом и тщательная массовая работа со всеми нарушениями, юридическая работа.
Далее началось театрализованное представление. Рядом с Митрохиным появился человек в синем костюме и большой конусообразной шляпе, наряд, в котором часто изображают волшебников в сказках. По замыслу организаторов митинга, этот человек представлял образ главы Центра избиркома Владимира Чурова. На глазах у публики он продемонстрировал незамысловатый трюк, как фальшивые бюллетени вбрасывались в урну 4 декабря и после подсчета голосов объявил победителем партию «Единая Россия». По окончанию митинга люди стали расходиться, а лидер «Яблока» направился к метро, где его без видимых причин задержали сотрудники полиции. Оставшиеся участники митинга стали выкрикивать в адрес полицейских «Позор!». Сергея Митрохина доставили в ОВД «Басманное».
За то, что я обеспечил законное право проведения митинга, который моя партия заявила, и тем самым выполнил свою обязанность организатора перед гражданами, пришедшими на митинг, вот за это меня, видимо, задержали. Вот составили протокол о нарушении статьи 19.3, часть 1 КОАП, это сопротивление законному требованию полиции. Статья, требующая административного ареста до 15 суток. А сейчас составлен протокол, он будет направлен в суд. Когда составится суд, участковый Васильев, который составляет протокол, не сообщает.
Вместе с Сергеем Митрохиным была также задержана член партии «Яблоко» Майя Завьялова. В акции приняли участие более 300 человек. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода, итоги недели. Местные власти начали выполнять распоряжение Владимира Путина об установке веб-камер на избирательных участках. О начале работы по установке камер отрапортовала администрация Солнечногорского района Московской области. Но, как выяснила корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина, в районе пока не установлено ни одной камеры.
В пресс-службе Солнечногорской администрации объяснили, что путинская программа по видеонаблюдению начала работать 3 января, но в данный момент идет работа по продвижению денежных средств в регион. В здешнем избиркоме объяснили, что пока Ростелеком лишь получил задание на оборудование, на будущей неделе планируются встречи для подписания договоров Ростелекома с владельцами помещений, в которых размещаются избиратели. Участки. Эксперты уже заявляют, что обеспечить онлайн-трансляцию реально не более чем с 60% участков по стране. В Подмосковье прогноз получше, а результат, по версии Министерства связи, должен выглядеть так, как рассказал агентство РИА Новости, заместитель министра связи Илья Масух, отметивший, что данная задача выполнимая, но с трудом. Будет или не будет установлено видеонаблюдение в местах голосования, не очень волнует участников выборов. Коммунисты считают эту меру косметической. Депутат Московской областной думы, секретарь подмосковного отделения КПРФ Александр Наумов.
Некая косметическая попытка доказать то, что все-таки, смотрите, выборы проходят. Мы готовы обеспечить видеонаблюдение. Мы готовы в какой-то мере там обеспечить прозрачные урны. Но видеонаблюдение может показать вот сам ход голосования. Но оно не показывает всех подводных течений, которые происходят во время на избирательных участках. Зачастую фальсификации, они происходят еще до открытия избирательных участков, непосредственно после закрытия избирательных участков. Сколько много говорили о том, что газ выборы обеспечит быстрое, достоверное получение итогов голосования, да, то есть и общедоступное. Практика показывает, что газ выборы ни с того ни с сего зависают. Причем это приобретает достаточно массовый характер, задерживается ввод данных, те же самые КАИБы. Но мы же понимаем, что когда результаты не те, прежде всего, это происходит на нескольких этапах. Следующее – это изменение определенных результатов, именно период подсчета голосов. Если сказали А, нужно говорить Б. А почему не показать подведение итогов? В чем секрет здесь? Наряду с этим дать возможность наблюдателям политических партий выполнять свой долг. Дать возможность представителям СМИ фиксировать ход этой избирательной кампании и не пытаться их выдворять с избирательных участков. Важно внести некие ограничения на время подсчета голосов. Поэтому сами по себе веб-камеры, они не решают проблему. Проблему решает прежде всего то, что предлагаем мы, пропорциональное представительство от политических партий в руководстве, в том числе избирательными комиссиями. Нужно внести вплоть до суровой ответственности перед членами комиссии, председателями, прежде всего комиссии, секретарями комиссии по поводу задержки подведения итогов. Понимаете, какие наблюдатели, это нужно быть героями, чтобы в запертом помещении находиться двое-трое суток, так?
По мнению исполнительного директора ассоциации «Голос» Лилии Шабановой, видеонаблюдение не заменит работы квалифицированных наблюдателей, и видеокамеры, в особенности прозрачные урны, это, говорит она, дополнительные средства контроля на избирательных участках.
Другое дело, что тот принцип работы видеокамер, который описан вот в настоящий момент, если это не будет исправлено и не будет заменено, то, что видеокамера, во-первых, будет передавать изображение без звука, и то, что видеокамера будет отключаться в 8 часов вечера как раз по счету голосов, значит, с точки зрения тогда смысла таких затрат вообще нет. То есть для чего нужен звук? Звук нужен для того, чтобы действительно оценить, насколько, например, закон или незаконное удаление наблюдателя. В чем заключались споры между наблюдателями и членами комиссии? Например, подача жалоб, непринятие жалоб и так далее. И далее очень важно, конечно, именно, чтобы камера работала после 8 часов вечера и так далее. То есть очень много моментов, которые в настоящий момент, они никак не регламентированы, и вброс вот этой идеи с видеокамеры, она настолько срочна, настолько неподготовлена экспертна, что у нас очень много сомнений.
Пока эксперты сомневаются в эффективности, а также в возможности реализации предложенной Владимиром Путиным видеофикации мест голосования, в Минкомсвязи обсуждается даже возможность трансляции изображения со звуком. Об этом заместитель министра Илья Масов говорил в интервью агентству РИА Новости.
Попробуем обеспечить доступ любого гражданина на любой избирательный участок
в момент проведения выборов. И мало того, мы еще дадим возможность людям посмотреть, как идет подсчет голосов. Будет вестись запись звука уже сейчас, это, ну, вот на техническом обсуждении, мы поняли.
По словам Масуха, всего в России будет установлено около 200 тысяч камер по две на участке. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Радио Свобода, итоги недели. 11 января активистка оппозиции Таисия Осипова, приговоренная в Смоленске к 10 годам заключения по обвинению в торговле наркотиками, обжаловала приговор в Смоленском областном суде. По мнению ее сторонников, дело в отношении Осиповой сфабриковано, чтобы оказать давление на ее мужа Сергея Фомченкова, одного из лидеров партии «Другая Россия». У осужденной маленький ребенок, кроме того, она больна сахарным диабетом, и ей постоянно требуются инсулиновые инъекции. На этой неделе в Москве и других городах сторонники Осиповой начали проводить пикеты с требованием пересмотра дела. Несмотря на то, что пикеты были одиночными, 5 человек задержали в Москве по обвинению в неподчинении требованиям полиции. Имя Таисии Осиповой есть в списках политзаключенных, который составляется сейчас в рамках подготовки коллективных требований оппозиции на запланированной на 4 февраля акции протеста в Москве. Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», считает освобождение политзаключенных вполне достижимой целью.
Основной темой митинга, который будет в начале февраля, должно быть освобождение политзаключенных. Причем есть и другие требования, на самом деле трудно выполнимо в рамках закона, конституции, допустим, роспуск, нелегитимная дума, вот требовал митинг. Это сделать в рамках закона довольно сложно, даже если бы желание было. А вот освободить политзаключенных президент Медведев может сделать одним росчерком пера, потому что у него есть уникальное право на помилование. При этом совершенно не нужно, чтобы к нему обращались за помилование. Он может это сделать сам по собственной инициативе. Такие примеры, кстати, были. Путин помиловал американца Поупа без всякого обращения к себе. И точно так же Медведев может подписать указ о помиловании и Осипову на любом этапе, кстати, судебного процесса, и помиловать может Ходорковского и Лебедева, и может ученого Данилова помиловать, который там уже отсидел почти 10 лет, по-моему. И многие другие. Список можно продолжать.
А Илья Яшин, член политсовета движения «Солидарность», участвовавшего в подготовке пикета в защиту Таисии Осиповой, не ждет от властей проявления доброй воли.
Требование освободить политзаключенных – одно из ключевых требований, потому что страна, где люди находятся за решеткой по политическим мотивам, ни при каких условиях не может считаться демократической. Однако ожидать доброй воли со стороны представителей власти, мне кажется, наивно. Они сами по своей воле ничего делать не будут. Поэтому добиться освобождения политзаключенных можно только сохраняя давление на власть. И очень важно, чтобы 4 февраля на митинг вышло не меньше народа, чем на проспект Сахарова, чем на Болотную площадь. Только мирное, цивилизованное давление на власть, только демонстрация солидарности с теми людьми, которые сегодня остаются за решеткой, может спасти их из тюрьмы.
Сразу после сводки новостей продолжим программу «Итоги недели» и расскажем о Майкле Макфоле, новом после Соединенных Штатов в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В результате кораблекрушения в Теренском море у итальянского побережья 3 человека погибли, 40 получили ранения, около 70 числятся пропавшими без вести. Число погибших может возрасти, поскольку среди пропавших без вести большинство составляют члены команды, несшие вахту в машинном отделении, которое первым было затоплено. В МВД России подтвердили задержание сегодня после митинга партии «Яблоко» ее лидера Сергея Митрохина и заявителя акции Майи Завьяловой. По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 350 человек, но заявлено было 300 участников. Боевик, убитый в субботу в Кизлярском районе Дагестана, являлся членом экстремистской группы, которая планировала теракты в преддверии выборов в Госдуму России во время празднования Нового года. В городе Усолье-Сибирской Иркутской области изымают партию сухой молочной смеси для детей в связи со вспышкой острой кишечной инфекции. По данным властей, заболевание выявлено у 13 малышей в возрасте от 2 недель до 7 месяцев, у ребенка 4 лет и 2 взрослых. В Киеве у здания Лукьяновского следственного изолятора сегодня состоялась акция в поддержку политзаключенных. В ней приняли участие около 20 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в субботу, что Европе предстоит пройти длинный путь для того, чтобы восстановить доверие инвесторов. Меркель отметила, что решение рейтингового агентства Standard & Poor's понизить кредитные рейтинги 9 стран еврозоны было ожидаемым.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Майкл Макфол, занимавший должность специального помощника президента Соединенных Штатов, главы российского и евразийского отдела в Совете по национальной безопасности при президенте, в субботу вступил в должность посла Соединенных Штатов в России. Как объясняют это назначение в Соединенных Штатах и может ли оно привнести изменения в американо-российские отношения? Эти вопросы наш корреспондент Юрий Жигалкин обсудил с известными американскими политологами.
Майкл Макфол выделяется из плеяды своих предшественников на посту посла США в Москве двумя особенностями. Он лишь второй за 30-летия непрофессиональный дипломат, возглавивший американское дипломатическое представительство в Москве, и первый столь близкий к президенту человек, сменивший кабинет в Белом доме неподалеку от президентского офиса на кабинет рядом с Садовым кольцом. Учитывая контекст, в котором состоялось назначение, американо-российская перезагрузка выдыхается, в России проходят первые за 20 лет масштабные протесты с требованием реформ, мои собеседники считают, что новому послу неизбежно уготована активная и заметная роль в американо-российских отношениях. Вес посла зависит от того, насколько у него тесные связи с президентом или членами кабинета, говорит профессор Маршал Голдман, сотрудник Центра российских исследований Гарвардского университета. Майкл Макфол в этом смысле в уникальном положении. Россияне будут видеть в нем человека, которому внимательно прислушивается президент Обама. Для президента Макфол, скорее всего, останется одним из главных советников по российским делам. Еще одним важным аспектом этого назначения может быть то, что, не являясь дипломатом, он не будет связан с теми табу, которые являются частью профессии. Я, например, ожидаю от Макфола готовности занять более активную общественную позицию. Он считает себя знатоком России. Он активный по натуре человек. Я думаю, что он хотел бы принять участие в происходящем в России не только потому, что это часть, так сказать, его должностных обязанностей, а потому что его искренне интересует Россия. Например, я считаю, что он чувствует себя достаточно уверенно, чтобы, например, поддержать контакты с представителями демократической оппозиции, и это будет в американских интересах, говорит профессор Маршал Голдман. Роль посла в России может оказаться крайне трудным заданием для человека, называемого одним из авторов стратегии перезагрузки. Так считает Дэвид Саттер, сотрудник Гуверовского института, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Майкл Макфол ассоциируется с политикой перезагрузки, стратегией, которая подвергнута крайне серьезному испытанию, поскольку власть, с которой мы пытались наладить сотрудничество, выглядит гораздо менее стабильной, чем когда мы начали осуществление этой стратегии. Власти брошен вызов демократическим движениям. На мой взгляд, нет никаких сомнений, что существует необходимость переосмысления американо-российских отношений. Учитывая то, что Майкл Макфол был самым серьезным знатоком России, занимавшим пост специального помощника президента по российским делам со времен Ричарда Пайпса, работавшего в администрации Рональда Рейгана, для меня является, например, загадкой, почему он решил связать свое имя со стратегией перезагрузки, содержавшей в себе, на мой взгляд, важный изъян. По сути, США приноравливались к требованиям администрации Путина. Как вы считаете, в таком контексте, в чем сейчас заключается задача посла США в России? Я думаю, очень важная будет простая вещь. Готовность назвать вещи своими именами, не сбиваться на самоцензуру. Соединенные Штаты не должны способствовать российским властям в их попытках поддержать ложные представления о происходящем в России. Одним из таких примеров, на мой взгляд, является межгосударственная комиссия Макфола-Суркова по развитию гражданского общества. Теперь у Майкла Макфола появилась возможность сыграть иную роль, и по мере развития ситуации, я думаю, он это сделает, говорит бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Дэвид Крэмер, работавший помощником госсекретаря в администрации Джорджа Буша-младшего, а ныне глава американской правозащитной организации Freedom House, полагает, что целью нового посла США в России станет спасение политики перезагрузки. Макфол является одним из основных, если не главным советником президента по российским вопросам. Барак Обама уверен, что его бывший помощник сумеет достойно представить в России Соединенные Штаты и американскую политику, в то время как стратегия перезагрузки подвергается испытанию. Есть еще ощущение, что она исчерпала себя, говорит Дэвид Крэм. Нужно признать, что некоторые позитивные результаты были достигнуты, но сейчас есть полное осознание того, что в то время как Соединенные Штаты изменили свой подход к России, российское руководство не ответило на это должным образом. Объявление Владимира Путина о том, что он выставляет свою кандидатуру на президентских выборах, обещает неизбежные проблемы в двусторонних отношениях. У Макфола на повестке дня окажутся сложнейшие вопросы. Главное внимание привлечет проблема прав человека и демократии. Особенно это актуально незадолго до президентских выборов в России. Серьезное трение будет вызывать вопрос американской противоракетной обороны. Я сильно сомневаюсь, что возможно некое российско-американское соглашение по этому вопросу. Что означает, что саммит НАТО в Чикаго, который пройдет в мае, станет очень интересным событием. Приедет ли на него Путин в случае избрания президентом? Снабжение международного контингента в Афганистане, Иран, Сирия — все это крайне трудные вопросы, которые будут в центре внимания нового посла. Таковы предсказания бывшего помощника госсекретаря Дэвида Крэмера.
С ним беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Торощину. Слава, мы говорили в конце прошлого года о новых телевизионных трендах, о том, что аналитические передачи в декабре стали более свободными, на экране появились лидеры оппозиции, вполне объективные сообщения о митингах в Москве и других городах были. Но вот первая рабочая неделя Нового года, и, кажется, все вернулось на старые рельсы. Фронда угасла, Путин и еще раз Путин. Или я сгущаю краски?
Нет, вы не сгущаете краски. Я бы сказала, что вы их чуть-чуть сгущали в первой оптимистической части своего этого высказывания, когда все было хорошо перед Новым годом и расцветали все цветы. Там тоже были свои проблемы, о которых мы говорили в свое время. Но вы абсолютно правы, говоря о том, что, как и в былые времена, единственным содержанием реальной политики был и остается Путин. И та вакханалия вокруг его имени, которая теперь совершается на телеканалах, она вообще беспрецедентна. Хотя бы потому, что практически почти совсем исчез младший член тандема, осталась на экране лучшая половина тандема, и уже ощущение, что вообще смысл выпуска новостей – это жизнеописание Путина. Причем выпуски новостей сократились во время праздников, они сократились вообще до 10 минут. Сейчас возвращаются к прежним форматам, но ощущение такое, что все равно никак не могут они выйти на какой-то свой магистральный путь и наладить хотя бы прежнее вещание новостное. Потому что 7-8 минут вот из кратка выпуска все время дается Путину. Причем Путин, конечно, ну не на 100%, а на 1000 использует эту возможность. И ежевечернее в этой зыбкой ситуации он дает понять, что надеяться народу можно только на него. Он лично осуществляет связь между обществом и государством, которое он намерен, как мы все понимаем, и впредь олицетворять эту связь. По эфирам Путина легко проследить, сколько процентов голосов, или сколько голосов, условно говоря, он каждый вечер, потенциальных голосов, разумеется, он каждый вечер кладет в свою корзину. Сначала идут рыбаки, потом идут грибники, потом идут те люди, которые недовольны ЖКХ, а этих, я не ошибусь, не меньше, чем 50%. Кроме того, оживятся наверняка поклонники Ленина и Сталина, потому что таким людям очень важно сообщение Пескова о том, что Путин писал программу свою во время каникул, не отдыхал, писал ручкой, перышком водил по бумаге, вот, то ли как Ленин в шалаше, то ли как Сталин по ночам в Кремле. И это, конечно, я думаю, очень порадует их сердца. Так что мне кажется, что вот та эйфория, в которой мы пребывали накануне Нового года, вот для тех, кто регулярно смотрит телевидение и привык считывать картинку и как-то анализировать ее, я надеюсь, что таких достаточное количество людей, они понимают, что нам дают подчеркнуто понять, ребята, все спокойно, все под контролем, ничего не изменилось. Я уж не говорю о том, что первые дни принесли сюрпризы, то есть началось Мочилово, так сразу, по-моему, если я не ошибаюсь, чуть ли не сразу вслед за Рождеством, был очень странный сюжет на канале «Россия» в программе «Вести», посвященный господину Прохорову. Речь в нем шла о том, что Прохоров на Сицилии собирается покупать ни много ни мало, как храм Зевса Олимпийского, то есть это такая бесценная национальная святая. святыня. И вот вокруг этого храма долго-долго собирали мнения, какие-то журналисты с лицами сицилийских мафиози долго что-то там и темпераментно рассказывали, стоит это делать, на что нужно потратить прохоровские деньги. Дальше нам знаток античности, корреспондент канала «Россия» рассказывал о том, что это место свято тем, что здесь жил Эмпедокл, древнегреческий философ, поклонник и поборник демократии. Ну, правда, вот иногда он слишком пиарился, добавляет данный корреспондент, и говорил лишнее. Вот такая была. А дальше заканчивается это все замечательно. Буквально, вот что называется на газетном языке, аппетитом сообщается, что на самом деле, что когда корреспондент позвонил в штаб Прохорова, а потом его личным советникам, выяснилось, что они даже об этом не слышали. Понимаете, то есть это из той же серии, что Березовский рядом с Навальным, что танк, который собирается там в Нижнем Тагиле и собирается, и намерен вести агитацию по городам и весям, а если нужно, добраться и до оппозиции, и прочее, прочее. То есть, понимаете, замена Суркова на Володина, она не дала никаких результатов, кроме того, что, как мне кажется, Сурков более художественная, тонкая натура в данной ситуации попробовал бы что-то скорректировать, а вот господин Володин, он, так сказать, прямой, как топор, как я понимаю, слыша какие-то его выступления прежние, и видя то, что происходит сегодня. Если учесть, что телевизор у нас по-прежнему курируется из одного центра, и это можно видеть, так сказать, невооруженным глазом.
Но, Слава, говорят, что уже избрана новая жертва телекомпании, это губернатор Никита Белых, который осмелился надерзить Путину, и говорят, что уже в Кировской области работают специальные съемочные группы, и скоро мы увидим то, что они там отсняли.
Да, конечно, я нисколько в этом не сомневаюсь, что, ну, условно говоря, сейчас мало форматов пригодных, но хотя мы же знаем, что когда нужно, то тут же материализуются какие-то новые передачи, как это бывает на НТВ. Вот любопытно, я тоже смотрела все эти сообщения по сети, что речь идет о канале «Россия». Вот как раз я хочу сказать, что канал «Россия» вот эту почетную миссию в последнее время, он уступил все-таки НТВшникам. Вот теперь вроде бы это завтра будет на канале «Россия». Ну, посмотрим, поговорим в следующий раз. А, кстати, не программы НТВшники.
Вот я как раз хотел спросить, где же все наши прогрессивные декабрьские передачи? Где центральное телевидение?
Декабрьские прогрессивные передачи, я очень боюсь, как бы они не остались в декабре. Нет, они, конечно, они выйдут, но, как это бывает, в очень видоизмененном формате. А я посмотрела все анонсы, а они уже идут под 22-го, до следующего воскресенья, там ничего нет. Из отпуска вернулись после зимних каникул только из «Исторический процесс» и «Поединок с Соловьевым». А все остальные как-то то ли дремлют, хочется верить, что как-то дремлют, используют январскую вот эту вот непонятную ситуацию для того, чтобы как-то окончательно определиться, то ли будут какие-то приняты к этим передачам какие-то более радикальные меры. Ну, как-то тут нет, третьего не дано.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Программу «Итоги недели» Радио Свобода продолжит реплика Ольги Романовой, кандидата в президенты под суд.
В нашем любимом ЦИКе заявили, что Владимир Путин не обязан уходить в отпуск в связи с участием в избирательной кампании в качестве зарегистрированного кандидата в президенты. И, как всегда, нисколько не ошиблись. Ибо в отпуск обязаны уходить только кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, или лица, работающие в средствах массовой информации. А Владимир Путин у нас не таков. На госслужбе он не состоит. Честное слово. По нашему закону, а именно с 2005 года, премьер-министр у нас замещает государственную должность, то есть не является госслужащим. Вот такая любопытная казуистика. Однако на Владимира Путина можно подать в суд, поскольку закон о выборах президента России, а именно статью 41, он все-таки злостно нарушает. Вот три пункта из этой статьи, а именно пункт 4.1, 4.6 и 4.7. Преамбула. Кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, либо находящиеся на государственной или муниципальной службе, кандидаты, являющиеся членами органов управления организацией, независимо от формы собственности, при проведении своей избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения. Итак, первый пункт. Под использованием преимущества своего должностного или служебного положения следует понимать, привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости государственных и муниципальных служащих для осуществления в служебное и рабочее время деятельности, способствующей выдвижению или избранию кандидата. Сразу пункт 6. Доступ, обеспечение доступа государством и муниципальным средствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, введение предвыборной агитации в случае, если иным кандидатам для этих же целей не будет гарантирован такой же доступ в соответствии с настоящим федеральным законом. И пункт 4.7. Агитационное выступление в период избирательной кампании при проведении массового публичного мероприятия, организуемого государственными органами или органами местного самоуправления и организациями, независимо от формы собственности, за исключением политических партий, а также обнародование в период избирательной кампании в средствах массовой информации отчетов о проделанной работе, распространение от имени гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и иных материалов, не оплаченных из средств его избирательного фонда. Простите за длинную цитату. Это цитата из закона, действующего закона. Вот на это можно остановиться и смело подавать в суд, если кто хочет развлечься. Или если кто плохо знаком с нашей судебной системой. Хотя, откровенно говоря, это сделать надо. А давайте подадим коллективный иск к Владимиру Путину. Ну и к ЦИКу заодно. Потомки оценят. А может быть, и мы доживем до такого суда.
Кандидаты в президенты под суд. Реплика Ольги Романовой в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Продолжим тему в рубрике «Вопрос недели». Считаете ли вы, что декабрьские события в России отразились на популярности Путина и Медведева? Спрашивал прохожих на улицах Обнинска корреспондент «Свободы» Алексей Собачкин.
Я думаю, даже это и ранее произошло, чем до протестов декабрьских. Отразились в недоверии общества, в недовольстве общества.
Безусловно. Ну, потому что протесты. Народ протестует, значит, что-то не нравится.
Конечно. Все же протестовали. Ну, по-моему, очевидно. Выборы-то фальсифицированы, же никто не станет спорить.
Да. В 2010 году гораздо более много процентов собрали единорос. Там, по-моему, 80, а в этом году 50. Не доверяет народ правительству?
Мне кажется, да.
Считаю. А Путина, конечно, рейтинг упал, наверное. Видно по всему. Выборы будут непростыми для Путина, скажем так.
Да, конечно, отразились. Ну, никто же не ожидал, что вот так вот организованно и столько людей выйдет. И потом сам контингент, кто вышел, маргиналов среди них мало было. Пускай прислушиваются.
Но мне как-то без разницы.
Да, наверное. Путин стал более покладистый сейчас. Приятно слушать, много понимать стал. Больше как-то к народу стал ближе.
Да, они давно не популярны на самом деле.
Путин немножечко обнаглел, потому что позволять себе народ обзывать бандерлогами и белой ленточки презервативами, это даже вот просто непорядочно. Лично у меня он не добавил популярности.
Не думаю, это, ну, очевидно, по-моему.
Возможно, способствует каким-то размышлениям.
Вы считаете, что их популярность упала?
Да.
Да, считаю, что оказали влияние на популярность. В ту или в другую сторону тут надо еще забраться.
Как вы считаете, в какую сторону?
Положительную, потому что они сидят на своих местах, работают. Слышат они, не слышат, непонятно. То есть они вот как баран идет, он прет, да, или там бык. А все-таки они должны как-то обращать внимание и прислушиваться.
Так, по вашему мнению, популярность лидеров возросла?
С одной стороны, да, с другой стороны, нет.
Ну, я думаю, что нет, не оказали. Ну, эти протесты были не в их пользу.
Так, жители Обнинска ответили на вопрос, считаете ли вы, что декабрьские события в России отразились на популярности Путина и Медведева. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Радио «Свобода» и итоги недели. Хочется посочувствовать режиссеру Николаю Калиде. Он стал членом предвыборного штаба Владимира Путина в Екатеринбурге, и решение это вызвало у читателей его блога недобрую реакцию. Настолько недобрую, что Калида даже на время свой живой журнал закрыл. Внимание привлекла удивительная метаморфоза политических пристрастий режиссера. В мае прошлого года Калида писал в дневнике. Прочитал, что Михаил Прохоров возглавит новую партию. Я за эту партию буду голосовать всегда, всегда, руками и ногами. А если он пойдет на выборы в президенты, тоже первый пойду голосовать за него, потому что Прохоров замечательный. Конец цитаты. Ну вот, Михаил Прохоров действительно идет в президенты, а известный режиссер поддерживает не его, а Путина. Объяснить эту перемену слушателям «Радио Свобода» Николая Калиду попросил мой коллега Юрий Васильев.
В мае вы писали о том, что Прохоров возглавит новую партию, прочитали вы. Я за эту партию буду голосовать всегда, везде, руками, ногами. Если он пойдет на выборы президента, тоже первый пойду голосовать за него. Почему? Потому что Прохоров замечательный. Михаил Дмитриевич Прохоров идет президента. Тем не менее, вы в предвыборном штабе Владимира Владимировича Путина. Почему?
Значит, действительно было так. В мае месяце я говорил такие слова. Ко мне обратился мой хороший товарищ Женя Ройзман и сказал: «Коля, не откажи, поддержи». Я не мог ему отказать и не отказал. Прошло время, я немножко так начал во всем разбираться, пытаться разобраться. На сегодня мне кажется, что все-таки, при всем моем уважении к Прохорову, и дай бог ему здоровья, он помогал 2 года подряд, его фонд помогал ему фестивалю «Каледа Плейс», при всем моем уважении, мне кажется, что сильнее лидера, чем Владимир Владимирович Путин, в России нет. В России нужна жесткая рука, жесткая такая, какая есть у Владимира Владимировича. Меня стали кидать камни, стали кричать, что я перебежчик, что меня купили, что меня там тыры-пыры-нашатыры и все такое прочее. Это мое мнение. Я хочу думать так, как я хочу, а не так, как мне навязывает кто-то. Вот таким образом, когда меня позвали в штаб предвыборной программы Владимира Владимировича Путина, я согласился.
А кто позвал вас в штаб Путина?
Ну, здесь какие-то люди, которые организовывают «Единая Россия», я не знаю, там...
Ну, имею в виду, вот кто конкретно вот позвонил, вот сделал предложение, или вы сами, я не думаю, что вы проявили инициативу, вот кто-то же позвонил вам?
Нет, я сам никуда не ходил, мне позвонили из Белого дома, нашего так называемого Белого дома, у нас называется он так, и предложили, и я согласился.
Собственно говоря, вот суть ваших размышлений, почему вы пришли к тому, что вот именно Путин? Почему без обновления? Ведь Прохоров, он богатый человек, ему ничего не надо, ну вот, допустим, да, вот, с другой стороны, Путин уже был, и нужно какое-то обновление, нет?
Мне не кажется, что в данном случае нужно какое-то обновление. Путин, посмотрите телевизор, ездит, ходит, разговаривает, он во все вникает, он всем делает втыки, он ведет себя как хозяин, он стучит по столу кулаком, ну как бы он ведет себя адекватно хозяин, он выступает как хозяин. Мне это очень нравится и очень импонирует, потому что я не знаю, как будет вести себя Прохоров и что он за человек, честно скажу. Хотя он мне импонирует, он достаточно приятный человек, но пока на сегодня, я лично за Путина, мне кажется, что это тот человек, который нужен России.
Вот скажите, в принципе, честно, вот как на духу, на вас не давили, не говорили, что вот, допустим, отнимем финансирование, вот вы порадовались недавно, что 12-й год у вас закрыт, причем стараниями областной администрации. Ничего такого не было, никаких попыток?
На меня не давили. Вы знаете, этот тендер мы выиграли, честно совершенно. Но я подумал, вообще-то 5 миллионов тебе дают, Коляда. Тебе дают здание, дает правительство, что-то для тебя делает, а ты тут будешь сидеть и оппозиционировать. Понимаете, здесь синица в руке, а журавль в небе мне не нужен. Я как-то, знаете, за мной 65 человек, и у каждого в семье по 3 человека еще. И мне все-таки надо думать о моем частном театре, о моем хозяйстве и о людях, которые за мной, а не оппозиционировать, быть таким диссидентом, быть таким правым или каким-то левым, или еще каким-то. Это, ну, совсем как бы не дело руководителя, потому что ты отвечаешь за судьбы людей. И надо дружить с властью, если уж честно. Надо дружить с властью, да. Но на меня никто не давил. Когда мне предложили, я согласился.
На вопросы Юрия Васильева отвечал режиссер Николай Коляда. В ночь на 13 января его театр был обклеен афишами с изображением Владимира Путина. Премьер изображен со следами помады от поцелуев. На плакатах, которые якобы анонсируют новый спектакль «Коляды Маскарад», написано: «Трагедия и фарс в двух действиях». 4 марта 2012 года. Новая постановка о жулике и пламенной любви. Режиссер заявил, что все афиши сотрудники театра сорвали. В правоохранительные органы он обращаться не намерен. Однако сообщил о случившемся в штаб поддержки Путина. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Хитом в блогах стало сочинение Владимира Слепака для хора и оркестра «Давай вперед, Владимир Путин». «Чего толочь водицу в ступе? На храмах бьют колокола. Давай вперед, Владимир Путин, нас ждут конкретные дела. Еще какие претенденты? Все как в комическом кино. К лицу сегодня президенту улыбка, лыжи, кимоно». Это не пародия. Автор стихов Владимир Слепак выпустил несколько сборников патриотических песен «Фронт», «Лубянка-87», «Лубянка-88» и так далее. Новые его сочинения разучивает Московский военный хор.
Политика не в назидание, с трибун читают речи нам. Мы верим только созиданию, а не величию программ. Чего-то лочь водицу в ступе, на храмах бьют колокола. Давай вперед, Владимир Путин, нас ждут конкретные дела.
Давай вперед, Владимир Путин, нас ждут конкретные дела.
Еще какие претенденты, все как в комическом кино. К лицу сегодня президенту улыбка, лыжи, кимоно. Он в поединке не уступит, ему не страшен склон крутой. Давай вперед, Владимир Путин, а мы все дружно за тобой. Давай вперед, Владимир Путин, а мы все дружно за тобой. И будет новая Россия, и будет новая страна. Свое могущество и силу еще докажет всем она. Отчизна, ты хотела сути, ты в мире разума оплот. Давай вперед, Владимир Путин, с тобой российский весь народ.
Московский военный хор на волнах свободы, а предвыборную хронику мы продолжим после сводки новостей во второй части программы «Итоги недели». Вы услышите интервью с самовыдвиженцами, участниками президентской кампании.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы верим в евро, мы верим в Европу, мы отдаем себе отчет в том, какая ответственность.
Дело в Сирии идет к войне на почве религиозной сектантской.
Никакой гапоновщины, никаких кулуарных переговоров.
Я запугаю страны Европы.
Я призываю страны Европы ввести санкции против...
Через несколько секунд в его кабинете раздался выстрел. Полковник попытался покончить жизнь самоубийством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я ж тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».